Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Истребление». Сегодня четвертая, заключительная часть. В семицветной радуге мы символично видим совершенную сущность Господа Иисуса, которая открылась в Его смерти на Голгофе. А следовательно, в радуге мы видим и то, что мы пока еще живем в Божьей благодати. Как видите, такую совершенную жертву Бог обещал уже Ною дать всем людям мира сего в лице своего Сына. Такую великую заботу Бог обещал уже до времени закона своему творению людям. Еще раз заостряю ваше внимание на том факте, о котором мы прочитали в книге Бытия, глава 8, стих 21. «И обонял Господь приятное благоухание от жертвы Ноя, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Почему? Потому что помышление сердца человеческого так или иначе зло от юности его, в извращенной плоти его, поэтому Богу пришлось бы постоянно проклинать землю и истреблять людей с лица земли, но не посредством потопа. «И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бог изменил свои намерения в отношении людей и земли, их место жительства. Живой Бог является всезнающим Богом, как мы читаем у пророка Исаии в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». «Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому уже с момента выхода Ноя и его семьи из ковчега Бог знал, что по мере размножения и распространения людей по всему земному шару и грех катастрофически будет увеличиваться. Поэтому Бог предусмотрел что-то совсем новое по отношению к своему творению, людям, которых Он сотворил для того, чтобы Его Сын Иисус имел в вечности общение. Чтобы сдерживать накопление грехов среди людей, Бог дает своему народу Израилю закон, на основании которого они должны были познать, что они являются грешниками. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 20. «Закон же пришел, между прочим, и таким образом умножилось преступление». А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. После введения закона израильтяне точно так согрешали, как и до введения закона. Поэтому они заметили, что они являются грешниками. Хотя посредством закона израильтяне не могли спастись для жизни вечной, но посредством закона Бог в какой-то мере сдерживал свой народ от согрешения. Но масса греха всех людей, тем не менее, катастрофически накапливается. Поэтому, чтобы людей прежде времени снова не истребить, но исполнить свое намерение, Бог посылает на землю своего Сына в плоти, в жертву за грехи всех людей мира сего, как Он обещал уже Ною в книге Бытия, глава 9, стихи 12 и 13. «И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею, то есть всеми людьми. В силу того, что на основании закона умножилось преступление людей, Бог посылает обещанного Сына в жертву за грехи всего человечества, как читаем в послании к Галатам, глава 4, стих 4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Полнота времени заключается в том, что грехи человечества достигли максимального уровня. Поэтому всех людей следовало снова истребить. Но Бог имел другое решение этого вопроса. Поэтому в противовес этим грехам Бог посылает своего Сына в жертву за все грехи мира сего, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Но самая главная причина, почему Бог долготерпит развращенное в грехах человечество, заключается в том, что Он не отступает от своего намерения создать из общей массы людей для своего Сына Его Церковь. Выявить из общей массы людей именно тех, которых Он предузнал до основания мира, и которых Бог желает спасти через веру по благодати. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Именно для этого Бог и послал Своего Сына в плоти в этот погибший мир, чтобы через веру в дело Иисуса на Голгофском кресте выявить всех, кого Он предузнал до основания мира. Пока этот процесс формирования Церкви Иисуса во время благодати продолжается, мы заглянем в события конца времени благодати, а затем и вообще в конец существования людей на земле. А пока что отметим тот факт, что как в Новом, так и в Ветхом Завете Бог предупреждает людей о участи святых и нечестивых, как читаем в Псалме 36, стих 28. «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, то есть спасет их для жизни вечной, и потомство нечестивых истребится». Об этом же читаем у пророка Сафонии, однако там мы читаем не только о истреблении людей, но и всего живого на земле. Читаю. У пророка Сафонии в главе 1, стихи 2 и 3. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, подчеркиваю, и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Обращаю ваше внимание на тот факт, что во время этого суда Бог истребит только рыб морских, а речных или просто пресноводных рыб Он не истребит. Поэтому мы читаем у пророка Иезекииля, где говорится о тысячелетнем мирном царстве, в главе 47, стихи с 8 по 10. «И сказал мне: Эта вода из-под порога храма течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в сегодняшнее Мертвое море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там, и будут стоять подле него рыболовы от Энгадди до Эглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и, как в большом море, рыбы будет весьма много». Отсюда мы видим, что по своей милости Бог сохранит жителям тысячелетнего мирного царства рыбу как продукт питания. В отношении этого вопроса мы можем, между прочим, очень много сказать, и все это очень интересно и познавательно. Но мы обратимся с вами теперь к такому месту Писания, в котором мы более подробно читаем о суде Божьего гнева во вторую половину 70-й седьмины. Суд будет длиться 3,5 года. Это суд над всеми безбожниками, которые за время Божьей благодати не обратились к Иисусу и не покаялись. Все люди, которые могут верить в Иисуса, которых Бог предузнал уже до основания мира, согласно посланию Римлянам 8:29, к этому моменту спасены и находятся на небесах. Остаток Израиля в 144 тысячи душ, которых Бог введет в тысячелетнее мирное царство, находятся к этому моменту в расколотой Элеонской горе. Поэтому на основании своей праведности Господь Иисус приступит к исполнению суда Божьего гнева. Об этом суде мы читаем во многих местах Писания, но более подходящим я нахожу в книге Откровения в главе 19. Но я должен вас предупредить, что все сообщения в данном тексте мы видим символично. Итак, книга Откровения, глава 19, стихи 6 и с 11 по 21. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог, Вседержитель, то есть приступил к Своей власти. И увидел я, говорит Иоанн, отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Это значит, что Иисус приступает к совершению праведного суда над безбожниками. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божье, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый, прообраз праведности». Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». и увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, прообраз демонов, летающим посередине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, то есть Антихриста, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, дух сатаны, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Как видите, сатана предпринял на земле решительное и смелое предприятие силами всех безбожников войной выступить против Господа Иисуса и всего воинства небесного. Такое предприятие сатана предпримет еще раз в конце тысячелетнего мирного царства. Но, увы, сатана жестоко просчитался. Он только испытал на себе и своих демонах низвержение Богом с небес. А своему сыну Иисусу Бог дал власть совершать суд, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Однако у Иисуса нет необходимости размахивать для этого мечом, но Он судит Словом Своим, как мы это символично видим в данном тексте. «Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». В дополнение к этому тексту из Откровения 19 возьмем еще несколько стихов из книги Откровения, глава 6, стихи с 12 по 17. «И когда Он, то есть Иисус, снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, прообраз на демонов, которым безбожники сейчас служат: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Я привел это место Писания для наглядности, чтобы вам показать, какие суды наведет Господь Иисус на безбожников во вторую половину 70-й седьмины. Прообразно мы видим эти суды в девяти казнях, которые Господь Иисус навел на Египет через Моисея, когда Господь Иисус готовил свой народ Израиль к выводу из Египта. Следует также отметить следующий факт. для того, чтобы Божий народ Израиль мог спокойно, без внешних искушений, жить в тысячелетнем мирном царстве, Бог закует сатану на эти тысячи лет в цепи и низвергнет его в бездну, как читаем в книге Откровения, глава 20, стихи с 1 по 10. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время, чтобы испытать жителей тысячелетнего царства. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Это мученики, которые не поклонялись зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это вторая половина первого воскресения. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это души погибших грешников. Это вторая стадия первого воскресения. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет, как гости. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Это последняя попытка сатаны совершить на небесах переворот. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. В этом мы видим последнее истребление живых противников Бога. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. На этом жизнь людей на земле заканчивается. Всех богопротивников, которые восстали вместе с сатаной против Бога, будут Богом истреблены с лица земли огнем, с неба в одно мгновение. А те израильтяне, которые остались Богу верными, будут перенесены на новую землю, на свое вечное место жительства. Чтобы узнать, что произойдет в вечности с душами всех погибших грешников, которых Бог в разные периоды жизни на земле истребил с земли, обратимся к книге Откровения, глава 20, стихи с 12 по 15. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, как личность, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, вечная смерть. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». На этом этапе при осуждении погибших грешников на вечную смерть в огненном озере Божий план в отношении людей вообще будет окончательно решен. Поэтому, согласно Божьего плана, материальный мир больше не нужен, поэтому и его Бог истребит огнем. Как читаем у второго послания Петра, глава 3, стихи с 10 по 12. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Как видите, Господь Иисус истребит не только всех безбожников, не только всех своих врагов, но и их злые дела, которые они совершали на земле. Быть может, я слишком скупо осветил вопрос истребления Богом всех богопротивников, но подробнее я говорил в отношении этого вопроса в других проповедях, которые имеются на нашем сайте. Однако все то, что я в этой проповеди написал об истреблении Богом всего живого на земле, а особенно об истреблении людей, все это Бог делал, делает и в заключение еще сделает не от сердца, как читаем в плаче Иеремии в главе 3, стих 33. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Он глубоко об этом жалеет, потому что вынужден это делать на основании своей праведности. Ведь люди ему так дороги, что для их спасения от их заблуждения и глупости он отдал в жертву самое дорогое его сердцу, своего единородного и возлюбленного сына Иисуса Христа. Это говорит о том, что он воистину хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В какой-то малой мере я представляю себе, как Бог переживает и скорбит в отношении неминуемой необходимости истребления всех безбожных людей с лица земли, потому что для их спасения Бог не пожалел даже своего Сына Иисуса Христа в жертву за все грехи мира сего, как читаем в знакомом нам месте в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Настолько просто и доходчиво Евангелие нашего Господа Иисуса. Еще есть время для покаяния, поэтому и сегодня Святой Дух призывает еще таких людей, которые решение этого наиважнейшего вопроса жизни все откладывали и откладывают в долгий ящик и наслаждаются своей жизнью в плоти. Но если все вы, кто еще не принял Иисуса в свое сердце, осознали, что в скором будущем ожидает всех нечистых, то есть всех погибших грешников, то поспешите решить с Иисусом этот вопрос. Иисус призывает вас и дает вам, возможно, последний шанс. С распростертыми руками Он стоит и ждет вас, чтобы в Своей любви вас обнять. Он говорит: «Я грядусь скоро. Аминь».